Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня, две точнее темы, маркировка контента от Эрмитажа до Первого канала и Украина и освободительный поход. Но что касается первой темы, то это вызвано тем, что появилось объяснение со стороны Петровского, директора Эрмитажа, о том, что поступило в администрацию города, которую переслала, соответственно, в Эрмитаж, письмо некой гражданки, которая написала о том, что ее очень беспокоит моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны. И в частности то, что в Эрмитаже приходится видеть обнаженные в основном мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры. И поэтому она считает, что это плохо. И хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней 18+. Вообще у нас до этого 18+, маркировалось что-то связанное среднее между эротикой и порнографией. Вот. Но, во всяком случае, такие телеканалы всегда проходят с подобной маркировкой. То, чтобы распространить это на скульптуру в Эрмитаже, это некая новелла, до которой раньше законодатели, ну и, видимо, контролирующие организации не додумались. И вот гражданка выступила с такой инициативой, которая шокировала директора Эрмитажа, потому что тот, кто знаком с мировым искусством, он знает, что обнаженная фигура, не говоря уж в развратной Древней Греции и вплоть до, так сказать, современного искусства, как-то она всегда популяризировалась и достаточно часто фигурировала, в том числе и в произведениях современных художников, там натурщицы, модели и так далее и тому подобное. Вот здесь, на мой взгляд, наблюдается вот такая вот тенденция, которая у нас вообще стала проявляться все ярче и ярче, маркировать все, что не попало. Категориями 18+, 12+, там 14-16+, я не знаю, существует или нет, но вполне может быть. Даже на детских игрушках уже появляется маркировка 3+, 6+, 0+, если уж кто-то совсем прямо с сопливого возраста может их играть. В общем, короче, какая-то эпидемия маркировочная наступает. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, я думаю, что существует более дешевый способ, так сказать, выйти из положения действительно бедственно. Надо ослепить эту гражданку. Причем желательно до гландов, так сказать, ослепить, потому что это мозг там затронул уже ее болезнь. И, в общем-то, если мозга побольше выжечь параллельно с глазами, так сказать, то, в общем-то, это пойдет на пользу всему обществу. И не надо ничего маркировать.
И с другой стороны, экстремизма зашел, потому что другая часть экстремисток, в частности, госпожа Собчак, которая Ксения, она посоветовала, например, все эти скульптуры поступить более радикально, оскопить. То есть, как говорится, отбить
волнующие части. Фигура тут ни при чем. К фигурам, фигуры денег стоят, так ведь, а гражданка бесплатная.
И, ну, значит, кроме того,
того, если... Если вовремя не ослепить до гландов, так сказать, она может урон нанести не только в вопросах искусства и там, музейного дела, так сказать, мало ли что, так сказать, вдруг это заразное вообще ее соображение по этой части, хуже ковида. Значит, я думаю, что, так сказать, законопроект надо в Думе принять и поступить с ней вот именно таким образом, радикально, это в духе времени, как бы решен вопрос сразу. Больше того, ни у кого желания не появится, так сказать, писать такие письма. Значит, этот пример будет очень такой показательный. Правильно. Вот. Я думаю, что ослеплять надо таких.
Я думаю, что в духе времени такой законопроект стоило бы назвать, скажем, о культурном экстремизме.
Валер, понимаешь... Ты как бы вот пытаешься экстремизм прилепить к каким-то вещам, которые экстремистские не являются. Мы же обсуждаем серьезно, так эти, без всякого экстремизма, без терроризма, так эти сугубо медицинские вещи. И более того, планируется ведь принять закон о запрете просвещения. А закон об ослеплении, так сказать, он ближе к затемнению, понимаешь, процесса. Так ведь это в духе времени, так сказать. Вот я считаю, что слепота этой женщины, так эти достойные, так ведь, причем так, с душой, значит, она, в общем-то, вписывается и вот в этот закон о просвещении, о запрете просвещения. Значит, мало ли чего, так сказать. кто чего
знает. На самом деле, конечно, это практически такая комичная история. Имеет и другие, более серьезные продолжения. В рамках той же маркировки, например, сегодня стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд чуть-чуть на Первый канал телевидения. Не слабый ход. За то, что он показал сюжет из СМИ иноагента, не прокомментировав, что этот СМИ является на самом деле иноагентом. Речь идет о некой передаче, которая вышла 11 марта, кажется, «Время покажет». Один из таких хитов Первого канала в духе Соловьева, Киселева и так далее. В котором, комментируя вопросы внешней и внутренней политики России, Соединенных Штатов, взаимодействия власти и общества и так далее, был показан кусочек сюжета из канала «Наше время», нет, кажется, подождите, «Наше настоящее время», который получает гранты от правительства США, соответственно, внесен Минюстом в список иноагентов. И Первый канал в этой передаче осмелился показать кусочек из этого самого сюжета, не уведомив зрителя о том, что это СМИ является иноагентом. Я не думаю, что это было какое-то хвалебное восхваление канала «Наше время», «Настоящее время», прошу прощения. Это уж само собой. Но то, чтобы даже просто оно было показано, но не указано было, что это иноагенты, это как бы заставляет Роскомнадзор обратиться в суд, видимо, для демонстрации того, что перед законом все равны, и на самом деле, даже если Первый канал, он счел себя обязанным упомянуть тут о иноагенте, то, значит, и он, как и все остальные, подвержен штрафу. Ну, там штраф для Первого канала смешной, он разделяет там десятками тысяч рублей, то есть это как бы повод просто информационный. Но в данном случае этот повод прозвучал. Пожалуйста.
Я считаю, тут тоже надо как бы, надо Эрнста ослепить, потому что, так ведь, зачем ему глаза, если он не видит очевидную вещь? Если иноагент, иностранный агент или странный агент, или сраный агент, без разницы. Если, так сказать, он не различает, так сказать, подобные вещи, как он может работать генеральным директором? Если его ослепить до гландов, то как от этого будет море пользы, так сказать. И все будут знать в следующий раз, что надо бы зорко следить. Затем, я, например, не знал, что вот как ты назвал эту компанию.
В настоящее время?
Да, ну какая-то, так сказать.
Я узнал из этого.
Может, она сраный агент, может, она странный агент, может, она иностранный агент. Я не знаю, так сказать. Но я не претендую на пост генерального директора Первого канала. Если же ты не просто претендуешь, а ты уже назначен, так сказать, он, в общем-то, должен различать эти краски. И в этой ситуации надо менять, ослепить и к той женщине по соседству. Так. Вот это будет правильное решение. Надо как-то решать вопросы радикально, без экстремизма, без терроризма, лечебными целями, так сказать, затемнительскими. Это вот классическое затемнение, так сказать, процесса. Это вот будет верное решение. А что там штраф? Штрафом откуда?
Кстати, вот к вопросу об этих штрафах, тут есть любопытная деталь. Дело в том, что с одной стороны, с 1 марта этого года вступили в силу поправки в административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, точнее говоря, которые устанавливают ответственность за нарушение правил маркировки СМИ в информации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранных агентов. Норма направлена на информирование российского читателя о том, что такое объединение или физлицо даже, потому что у нас есть физлицы, иностранные агенты, не будем об этом забывать. Оно на самом деле, несмотря на то, что оно по российским законам существует и действует, но преследует интересы других государств. Так вот, что
любопытно... Ты как-то витиевато очень объясняешь. Кого слепить в этой ситуации?
Оно российское.
Я чувствую, что кончится это правильным решением. Затемнить все, ослепить. Но вопрос, кого?
Саш, я перехожу к самому интересному. Что Роскомнадзор, с одной стороны, говорит о том, что при упоминании иностранного СМИ на агента в материалах и сообщениях российских ЗАГС у редакции отсутствует обязанность указывать на этот статус. Вот нет у него такого законом установленной обязанности. Но Роскомнадзор, тем не менее, рекомендует заметь, слово рекомендует. То есть выражает пожелание о том, чтобы все-таки каждая редакция СМИ при употреблении упоминания любых лиц, выполняющих функции иностранного агента, указывала на их статус. Понятно, да, с одной стороны, есть статус, с другой, Роскомнадзор, как надзирающая организация, рекомендует, то есть советует, просит, возможно, настоятельно. Но, короче говоря, речь идет о просьбе. Просьба в нашем смысле, да, если мы по-русски говорим, она подразумевает, что можно ее выполнить, а можно не выполнить. У тебя приказа нет такого.
Даже как это не выполнить? Ты хочешь, чтобы иностранных агентов упоминали без указания, что он иностранный агент, что ли? Нет, это так нельзя.
Но тем не менее, несмотря на то, что приказа нет, в кодексе административных нарушений за это уже полагается штраф и наказание. Вот такое как-то законодательное, понимаете ли, заковыка.
Я понимаю их. Понимаешь, дело началось же с этих организаций террористических, типа ИГИЛа. Там был вывешен список организаций, которые вот типа ИГИЛа, там всякие Джахап, Аль-Нусры, там их, ну, не выговоришь какие слова, все они, оказывается, ну, обслуживают террористов, и ты обязан указывать, что вот ИГИЛ, который является требованием всего прочего. Теперь иностранные агенты. Я считаю, что надо не только иностранных агентов, а иностранные слова всем надо упоминать, что это слово. Например, есть хорошее слово русское «корабледержатель». А некоторые, некоторые, так сказать, сраные агенты употребляют слово «якорь». Слово «якорь» иностранное. Если он упомянул это иностранное слово «якорь», то нужно, чтобы он сразу после этого говорил: «Я упомянул слово «якорь» не просто так, оно, значит, слово является иностранным, о чем, собственно, в чем, собственно, и подписываюсь. Тогда живи». А если ты вместо «кораблядержателя» или, например, фамилия Однокамушкин, ну, знаешь, известный физик, да? Некоторые на Западе его называют Эйнштейн. А на самом деле он Однокамушкин. Значит, если ты сказал Однокамушкин, нормально. Ну, упоминаешь, что он иностранный агент. А если ты сказал Эйнштейн, ты должен не просто упомянуть, что он иностранный агент, ну, потому что ясно, что, ну, черти что, не, он не... О, еще одновременно нужно упомянуть, что фамилия его, так сказать, истинное указывать Однокамушкин вместо Эйнштейна, тогда получается нормальная вещь. Тот, кто не затемняет слова, ослепить Дагландов.
Ну, в добавление ко всему еще вишенка на торт. И вот о ней я хотел сказать особо. Дело в том, что по рекомендации той самой Роскомнадзора российские средства массовой информации обязаны маркировать эти материалы и сообщения, в которых упоминается иностранный агент или его материалы. На сегодняшний день, и я отчасти понимаю, почему, собственно, Первый канал попал в такую ситуацию. Не потому, что я ее защищаю, я просто объясняю, да, почему. Потому что самой маркировки, что такое иностранный агент, не разработано. И ее не существует. И поэтому все текстом пишут, что здесь использован материал, который взят из СМИ, выполняющего функции иностранного агента, по, так сказать, приказу там, Министерства юстиции там, и так далее, так далее. То есть какая-то длинная фраза. А маркировки нет. И вот в этой связи мне как раз пришла в голову мысль. Самое время предложить проект маркировки. Тем более, что он взят не, даже...
Я слово, его не сам слово «маркировка» какое-то иностранное, так сказать. Я не знаю, да, надо разобъяснять, да.
Нет, есть идея просто. Дело
идея
в том,
слово что... иностранное. Мысль русская. Да. А если идея, мысль. Ты должен указать, что это иностранное слово.
Да. Это греческое слово, идея. Да. Так вот, все-таки есть идея, да, о том, что сейчас вот на демонстрациях, в частности в Германии, против Германии. Ограничений, связанных с ковидом, родилась креативная идея. То есть люди себе надевают, нашивают, вернее, нашу шестиугольную желтую звезду Давида, как рекомендовали в нацистской Германии. Только вместо написанного слова «Юде» пишут «не вакцинирован». Или, например, по аналогии с известным лозунгом из Освенцима «Arbeit macht frei», пишут там «Vaccine macht frei». Да, так сказать, вот такого рода.
Все иностранные слова, все надо указывать. И кто не указывает,
ослепить. Нет, нет. Это же очень креативно. Я думаю, что вот самое время предложить Роскомнадзору такой же отличительный значок. Вот такую желтую, например, звезду Давида, а внутри написать иноагент. И просто на каждом материале, видео, там, фото или чего-то, вот вклеивать эту желтую звезду, и тогда все станет ясно и понятно. Старое, действительно доброе правило, может войти в употребление. Узнаваемое, это точно. И вообще уж точно свидетельствует о том, что это иноагент. Так что тут уже...
Кстати, тот, кто будет изготавливать сами голограммы вот этих вот желтых звезд, ну, в общем, это хороший бизнес.
Да, да, это хороший бизнес. Вот, кроме того, его легко поставить. Его надо просто утвердить. Вот в общероссийском масштабе, вот как Роскомнадзор, он все сочкует от своей обязанности разработать маркировку для иноагентов. Вот самое то, взять желтую звезду Давида, внизу написать иноагент, и подходит к любому, и к личности, и к средству массовой информации, вообще к любому. Можно со временем,
Я бы поручил это Ротенбергам делать эти звездочки, вот которые занимаются этим, то, что на дорогах, и Платон. У них есть опыт.
Это хороший бизнес. Со временем можно его и на элементы одежды перенести.
Да, выжигать на лбу, так сказать.
Да.
Или ослеплять сразу. Нет, это правильно. Это я считаю, что так наконец-то ясность наступит, так сказать. Уж если затемнять, так затемнять, чего уж там так. То есть, а то просветители вылезли тут. А вот их, так сказать, там на дыбу этих просветителей. Кому это просвещение нужно? Только затемнять. Я согласен.
Ну, я думаю, что так сказать, Роскомнадзор все-таки придет к этой светлой идее, как наконец маркировать иностранных агентов.
Кстати, вот Роскомнадзор, вот в этом слове российский это понятно, комитет. Что это за слово, так сказать, такое? Я считаю, что любое упоминание Роскомнадзора, надо говорить, что комитет это вражеское слово. Члены НАТО наверняка разговаривают. Англичанка, которая гадит нам, ну, известно. Вот это все они, вот комитет, где это видано. Ослепить, Дагланд.
Ну, в общем, я надеюсь, что Роскомнадзор придет к этой идее и все-таки установит, наконец, маркировку, которую можно будет во всем объеме Российской Федерации пользоваться как лицам, так и организациям. Но переходя теперь к более серьезной части, это относительно Украины и освободительного похода. Очевидно, что сейчас назревает какая-то ситуация вокруг Украины, которая все более и более сгущается. С обоих сторон концентрируются войска. Кто-то говорит о том, что, так сказать, пора корабли НАТО вводить в Черное море, в частности, американские. Туда, правда, запрещен по конвенции Монтрео проход авианосцам. Но, так или иначе, какое-то количество кораблей может там находиться некое время. В общем, короче говоря, нагнетается вот такого рода напряженность. И она достаточно неприятна, хотя бы потому, что когда большие массы войск скапливаются друг против друга, как бы вот предупредительно-превентивно и с той, и с другой стороны. Ну, как говорится, не ровен час прогремит какой-то выстрел, так сказать, за ним канонада, за ним еще что-нибудь, и дальше уже не разберешь, что началось и что кончилось. И кто собственно, первый начал. Поэтому вот эта ситуация, она на сегодняшний день как-то все больше и больше накаляется, и в средствах массовой информации, потому что об этом постоянно пишут и в СМИ, и в натуре, поскольку действительно войска передвигаются, дело дорогое, это не просто так. Ну вот Каспийская флотилия, вот сегодня сообщили, через Волго-Донской канал будет переходить в Азовское море, которое как раз способно действовать на мелководье. Азовское море вообще-то мелководное. Ну и прочее. Вот это такая достаточно тревожная ситуация, которая складывается, о которой сегодня все пишут, и о которой, наверное, стоило бы и нам упомянуть, кому и зачем она нужна. Саша, у тебя какие мнения?
Это плохо. Я против войны.
Я тоже против войны, все против войны. Просто я думаю, что это такая вещь, которую, к сожалению, не всегда удается избежать. Я лично думаю, что я вот как с разных сторон пытался прикидывать эту ситуацию, кому и зачем это, в каком контексте может быть нужно, и по совокупности вот пришел к такому выводу, возможно, спорному, ну, каждый может его трактовать как ему угодно. Дело в том, что он, когда Зеленский пришел на пост президента, он пришел, на мой взгляд, реально с добрыми намерениями. Он хотел разрулить ситуацию, которую там политиканы запутали, принести мир на Донбасс, так сказать, всем сделать хорошо, олигархам плохо и так далее и тому подобное. И когда он реально начал пытаться это все делать, да, и пришел он, кстати, на один срок, как он утверждал, во всяком случае, при своем избрании. И когда он, с одной стороны, в это дело все вник, и, с другой стороны, обустроился на своем президентском кресле, то стало ясно две вещи. Первое, это то, что место вот это президентское, оно чрезвычайно понтовое. Вот ты был кто? Ну, какой-то директор 95-го канала, хохмач, да, так сказать, судья. А тут вдруг стал уважаемым человеком, все тебе, так сказать, звонят, жмут за руку, что-то тебе в глаза смотрят, заискивают, что-то от тебя просят. Звонят тебе президенты всякие, и Байден, и Трамп, и вообще кому не лень, ты там едешь, всюду козыряешь. В общем, короче говоря, это человека, так сказать, приподнимает в собственном сознании достаточно серьезно и создает тот самый вот наркотик власти, которым, от которого мало кто может отказаться, если он как бы не обладает как бы достаточно сильным внутренним строением для того, чтобы на это не податься. Это одна часть дела. А вторая часть, что на самом деле из того, что из тех проблем, которые он обозначил, и которые на Украине реально присутствуют, он сделать-то реально может очень мало. То есть, фактически из тех шор, в которые он поставлен, как руководитель марионеточного государства, он вырваться никак не может. И, следовательно, что-то радикально изменить в этой ситуации тоже не может. Это, разумеется, не идет на благо Украине, потому что ситуация продолжает там деградировать по-своему. Военный конфликт постоянный, это ни для какого государства не подарок. Вот, поэтому, естественно, что отношение к нему начинает меняться, его рейтинги падают, ему становится, так сказать, как бы уровень поддержки снижается и снижается, это все отмечают, все фиксируют. А с другой стороны, как бы желание-то остаться при этом месте, вот в силу первых обозначенных понтов, оно остается. Как следствие, на кого можно опереться? Ну, вот на тех, кто внутри тебя, то есть на твой народ, ну, понятно, что он тебя раз избрал, но дальше уже опираться при таком ходе событий нельзя. Значит, можно только опереться на внешние силы, которым надо доказать, что ты на самом деле самый лучший на этом месте, и лучше других можешь исполнять вот отведенную тебе функцию. И вот он в этой связи это собственно, и делает. И ему надо доказать, что он самый яростный, так сказать, сторонник, там, допустим, США и Атлантического курса. Ну, в общем, короче говоря, больше, чем Папа Римский. Он по-своему это отрабатывает. И поэтому я думаю, что вот дальнейшее развитие вот этих вот ситуаций на Украине, она будет связана именно с разработкой им этого курса. Я не думаю, что это являлось его вот прям искренним желанием, при том, как он пришел на этот пост. Но объективно обстоятельства, в которых он оказался поставлен, они свидетельствуют тому, что надо либо сложить лапы и уходить, и говорить, я это делать не буду. Все, видимо, ну, не совсем ему по нутру, да и многим не по нутру. Либо надо вот отрабатывать то, что он, собственно, реально и может отработать. Это по-своему печально, конечно, потому что он на меня всегда производил впечатление человека очень приятного, искреннего. Во всяком случае, мне так казалось. Я и с ним лично не знаком, поэтому могу ошибаться. Но те условия, в которых он объективно оказался, показывают, что даже как бы искренний человек, не задействованный в каких-то связях вот с плутократией, там, олигархами, всеми этими разделами, конфетами, так сказать, и прочими всякими сладостями жизни, он все равно оказывается вынужден действовать точно так же, как и его предшественник на его же месте, потому что, ну, просто другого выхода нет, нет другого конца. Вот отсюда, по-моему, и протекает вся эта история с эскалацией, обстрелами, так сказать, взаимными, принятием соглашений, непринятием Минских соглашений, там, и так далее. Подобная ситуация, которая может длиться до бесконечности, но если ситуация ухудшится очень сильно внутри страны, то тогда надо искать выход в какой-то, так сказать, военной операции, которая как бы должна все эти грехи замазать и поставить всех перед высшим приоритетом. Вот мы сейчас защищаем свою самостоятельность, поэтому все остальное по боку. И, как говорится, давайте все вокруг этой задачи концентрироваться. Это, конечно, предполагает жертвы. Это неприятная часть дела, но проблема элиты, которая руководит страной, и это всегда и остается, она всегда сдохнет последней. Поэтому до этого момента можно идти на любые, как бы, жертвы среди не себя, а тех, кто будет за тебя умирать. Вот такая вот не очень хорошая ситуация вырисовывается. Я не знаю, дойдет ли она до, когда-то до какого-то разрешения, потому что я лично вот в этом названии «Освободительный поход» предусматривал некую аналогию с тем, что произошло в Польше в 1939 году. Тогда как раз вступление Советского Союза в, я не могу сказать даже в войну, а в оккупацию территории Польши тогдашней, в Западной Украине и Западной Белоруссии, был назван «Освободительным походом». Он практически прошел без боя. Там, по-моему, был один серьезный боевых столкновений в районе Гродно. Но это уже другая история. Освободительным походом-то он начался, собственно, и стал потому, что когда Польша вступила во Вторую мировую войну, ей оказали поддержку, как, примерно как сейчас Украине. Да, и Соединенные Штаты, ну не Соединенные Штаты, а и Англия, и Франция. И, в общем-то, как только началась война, они объявили у себя мобилизацию, начали готовиться к военным действиям. И, как говорится, все дальше шло вот по этому сценарию с расчетом на то, что Польша какое-то обозримое время в будущем, а польская армия считалась одной из сильнейших в Европе. Ну, заслуженно или нет, это показала война, но считалась она именно такой. Что она какое-то время продержится, что будут идти бои, и вот пока идут бои, то западные войска мобилизуются, выставится экспедиционный корпус, и, значит, соответственно, Германия будет воевать на два фронта, и поэтому вынуждена будет отступить. Вот это не случилось, потому что, на самом деле, за две недели с Польшей было все кончено, правительство бежало из нее. Это как раз случилось 17 сентября, когда, собственно, начался вот этот освободительный поход. Вот я думаю, что с Украиной вполне возможно может повториться такой же сценарий, если она пойдет вот на вот эту вот военную авантюру. С чьей стороны будет освободительный поход? Украина будет освобождать Донбасс или Россия будет освобождать Украину? Это вот как раз и покажет сценарий дальнейший. Но вот эта перспектива освободительного похода в рамках этого накопления сил, она явно замаячила. Непонятно только, с какой стороны и в какую сторону он в итоге пойдет. Вот такой у меня как бы комментарий по поводу вот этой вот ситуации. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи, или мы пойдем к вопросам.
Ну, я вижу прямо обратную ситуацию. Я считаю, что не Польша напала на Германию, а Германия напала на Польшу.
А я не говорю, что Польша напала на Германию. Прости, я не про это.
Я считаю, что за понтами, так сказать, в виде общения с кем там, с Байденом, так сказать, Зеленский не преуспел. Один раз поговорил по телефону. Угу. По сравнению с нашим Путиным, который, так сказать, много общался с разными президентами за 20 лет, да и продлить полномочия, так сказать, он... Уж сама Терешкова, так сказать, помогала ему в этом вопросе. Насчет продления полномочий он первый. И, как бы, так сказать, попонтоваться, так сказать, ему-то надо не меньше, чем. Поэтому я-то вижу прямо противоположную ситуацию тому, что ты рассказал. И смотрю на это дело все с омерзением, потому что, в моем понимании, так сказать, именно напряженная ситуация в России, так сказать, с самым падающим рейтингом, о котором ты говорил, она происходит именно в России. То потом Россия, так сказать, сама по себе сравнено военно лучше подготовлена, так сказать, в силу целого ряда причин, чем Украина, и поэтому попытка, так сказать, напасть на нее будет со стороны России будет происходить. Из того, что я вижу, из риторики, из тех слов, которые говорят эти ребята, они особо намерений, так сказать, скрыть не могут в силу специфики своего мышления. Поэтому я думаю, что так.
Ну хорошо, давай тогда к вопросам перейдем, Саша.
Да.
Так, вопрос. Смирнов, видели ли вы конкретный ролик Милова, зачем Ельцин расстрелял Белый дом в 93-м году? Реальные причины и хроника. Этот ролик вышел буквально две недели назад, в конце марта, на его канале. Если вы, Смирнов, видели этот ролик, можете ли на вашем сайте дать подробный ответ, опровергнув Милова, и указать, где конкретно он врет, разбирая эти события? Вы знаете, я ролик этот видел, причем видел потому, что, ну, один из наших зрителей попросил меня вот о том, что обратить на него внимание. Я как бы обратил, набрался терпения. Это было не очень просто. Все-таки это больше полутора часов. Я его посмотрел. Что могу сказать суммарно? Это то, что это уже не первая попытка лиц, скажем так, либеральной ориентации пересмотреть и переписать историю 93-го года для того, чтобы доказать, что, во-первых, а, они были правы, и то есть надо было расстрелять, поскольку они их, ну, Милов, естественно, в это время был еще достаточно молодым человеком, он не участвовал в этих событиях, так смотрел их только по телевизору. Ну вот, но, во всяком случае, поскольку он является идеологическим наследником тех, кто в 93-м году активно, так сказать, боролся против парламента, в частности, стоял долгое время в партии Явлинского, он там с ним разругался, но не по этому поводу. И поэтому указать, так сказать, на то, что наши идеологические предшественники и прародители были правы, это их задача, которую делал он. Я знаю, что еще есть ролик Каца, еще там кого-то, так сказать, которые так или иначе разбирают 93-й год, потому что на них-то расстается как родовое пятно, которое, и это их, я думаю, больше всего беспокоит, это то, что оно практически вычеркнуло политическое движение либералов из какой-то значимой политической жизни внутри России. То есть массовые движения поддержки вот этих вот либеральных демократических идей, ну мы их так называем. Я это говорю во избежание там критики со стороны Саши, что либерализм это не то же самое. Я согласен, что это не то же самое. Ну, их называют сейчас либералами. Вот я просто по названию, не потому, кем они являются. Оно их вычеркнуло практически из политической жизни. Они провалились на первых выборах и дальше продолжали даже в 90-е годы при Ельцине проваливаться. И сейчас проваливаются точно так же. Не будь у них мощной западной поддержки, они бы, скорее всего, аннигилировались полностью. Но она у них есть, и поэтому это продолжает им как-то позволять держаться на плаву. Поэтому вот попытка переписать эту историю, передоказать, что мы на самом деле все равно были правы, потому что иначе было бы хуже, иначе было бы не так, это вот основная его идейная задача. Дальше он достаточно обильный, этот ролик, то есть там много вещей сказано, есть много за что его ловить за руку, и я с ним в чем-то, в некоторых вещах, между прочим, согласен. Это в первую очередь касается оценки исторических личностей, тех же, как там Хасбулатова, Геращенко, там других, но об этом надо подробно говорить. Поэтому я на первом этапе подумывал о том, чтобы сделать такой же ролик, но мы, вот ни я, ни Саша, несмотря на приложенные им усилия, конечно, такой возможностью создавать вот эти фильмы в духе Навального, Милова и так далее не обладаем. Потому что для этого требуется студия, для этого требуется сценарий написанный, монтажеры, для этого требуется достаточно большое, скажем так, вливание средств. У них оно есть. За счет чего оно есть у Милова, можно только догадываться, да, потому что он как бы не является, так сказать, каким-то там супербогатеем, насколько мне известно. И во всяком случае делает это не за личный счет. Но то техническое оснащение, которое в это вкладывается, подбор материалов, например, вот я видел в его ролике там целая сеть, цепь, так сказать, нарезанных, скажем так, кусочков из выступлений делегатов съездов, вернее, депутатов народных сил, там, 7-го, 8-го съезда. Это же все надо просмотреть, это надо их найти, надо вырезать. То есть, создать массу технической работы провести, для которой требуется очень серьезный штат, персонал, который будет это все обыгрывать. Это мы уж часто понимаем, что все вот эти вот ролики, они не берутся просто так и не делаются на коленке. Поэтому адекватного вот такого вот создать не удастся, хотя действительно стоило бы это сделать. И я думаю, что касается тезисного вот его разбора, я постараюсь его дать на нашем сайте с точки зрения того, что там есть вранье, что не вранье. Оно очень искусно спрятано, это правда. Милов в этом смысле пользуется очень хорошим приемом о том, что лучшие сорта лжи делаются из полуправды. Вот поэтому он этой самой полуправдой и оперирует в основном за все эти 100 минут практически своего ролика. Пожалуйста, Саш, извини, ради бога.
Мне сложно дискутировать с Миловым по элементарной причине. Угу. Я-то участвовал в событиях, а он нет. И поэтому, когда он берет средства массовой информации, написанные победителями, этих событий и, так сказать, тенденциозно написаны. И из них дергает информацию. И он по-своему он убежден, потому что он читал, вот написано в этих текстах. И он из этого клепает, так сказать, какую-то вещь, которая выглядит с его точки зрения правдоподобной. Я-то знаю, что это было не так. Изначальные документы, которыми он пользуется, они ложны. Угу. Я-то видел это своими глазами. А он перепевки от чего-либо. Единственный участник событий, который, обратите внимание, с той стороны молчат все ребята, кто реально принимал участие.
Да.
Молчат. Как-то вот Милов говорит, но он, я не знаю, сколько ему было лет в то время, но он явно не участвовал.
А, ну, значит,
единственный,
23, чтобы
единственный человек, который попытался так говорить от стороны, со стороны участников, это человек, который был фриком и остался фриком, это генерал КГБ Жень Свастьянов, тебе хорошо известный. Вот он попытался в книге что-то изложить. У него это не получилось. Но, тем не менее, он, по крайней мере, сделал попытку вот со стороны участников. Он действительно принимал участие, потому что я с ним вел переговоры по оружию, и я точно знаю, что он, по крайней мере, какие-то поручения от Ельцина имел по этой части. То есть он реальный участник. Все остальные молчат. Поэтому спор, он носит характер, ну, получается, некой схоластики, да, когда... Значит, исследуется не событие как таковое, а некие перепевы, какие-то логические выводы из того-то, чего-то, что происходило. Любой эпизод тех событий, которые есть, у меня есть точное объяснение мотивов своего поведения, поведения, так сказать, моих товарищей по битве, так сказать, почему они поступали так, а не иначе. И это объяснение нормальное. Ты присутствовал при разговорах, которые я с участниками событий, значит, проводил, в мемориале в частности, да, когда мы встречались. Вот, и поэтому, ну что, мне чего возразить по этой части. Я говорю, ну что, ребят, я готов подписаться под каждым словом, которое я сказал, написал, сделал. И везде я был прав, я готов доказать, что я был прав. Что вы-то можете сказать по этому поводу? Ну, тишина в ответ. Поэтому я не думаю, что это имеет смысл. Если кому-то есть желание, я готов ответить на все вопросы, то, что я видел. Ну, что мы в разных с собой находились углах событий. Вот я видел все происходящее, так сказать, то, что своими глазами я готов рассказать. Оно очень сильно отличается от мифологии, которую употребил Милов в своих текстах. И его нельзя обвинять, потому что, так сказать, он действительно брал материалы из перепевок. А фактура-то была совершенно иная, так сказать, поэтому что там говорить.
Ну, понимаешь, Саш, с одной стороны, ты прав, конечно. Вот, с другой стороны,
я тебе скажу, Валер. Вот ты говоришь о том, чтобы набрать событий там или все прочее. Ничего набирать не надо. Есть элементарная вещь, которую надо выполнить в рамках обычного информирования и рассекречивания. Событие уже прошло сколько там, бог знает сколько лет с этого момента, 30 лет почти, да, с этих событий. Опубликуйте эфир переговоров по рации по милицейской волне, которые происходили в течение вот там суток, условно говоря, с 3 по 4 число. Вот этот эфир просто опубликуйте и все, без изъятий. Вот один к одному, вот что было в эфире. Вот вы послушайте, и не нужно будет вам читать Милова, слушать меня или тебя, так сказать. Вы сами сделаете выводы, смею вас уверить, выводы будут забавнейшие, забавнейшие. Вот просто один к одному эфир, он записан целиком, потому что когда мне предъявляют какие-то претензии, ссылаются на этот эфир. И действительно правильно, те слова, которые я произносил, так оно и есть. То есть он записан. Вот эту запись, вот возьмите сутки. 3 и 4 числа, вот эти сутки. И просто вывесите. И вы все поймете. Вы поймете, кто такие наши менты, которые штурмовали, кто такие наши военные, которые нас штурмовали. Вы поймете, что отвечал Хасбулатов, что отвечал Рудской. Там же разговоры велись в эфире, в этом, с рациями. Вот возьмите и опубликуйте. Просто одну единственную вещь. Не надо ничего, не надо долго исследовать, там возвращаться к каким-то разговорам, которые в запальчивости депутаты сказали или не сказали, или министр сказал или не сказал. Вот эфир, на котором велись, собственно, переговоры, велись разговоры, переговоры. Вот, вот все это все было в прямом эфире. Просто обычная рация. Все записано. Один к одному. Вывесите. Все. Больше ничего не надо. А когда начинаются разговоры вокруг этого, там, чего-то, что кто что сказал?
Ну, ты знаешь что? Я хочу все-таки добавить, что Милов не является таким непредвзятым и искренне заблуждающимся исследователем, у которого просто есть своя позиция. Это не так. И это, в частности, из фильма видно. Ну, например, каким бы он ни был независимым исследователем, понимаешь, он не может пройти мимо того факта, а подается он им так, что съезд народных депутатов вдруг ни с того ни с сего с 93 года в рамках противостояния начал точить на Ельцина ножи и, значит, готовился уже объявить ему импичмент, и, в общем-то, так сказать, Ельцин только этому помешал. И что первый раз вопрос был поставлен на 8-м съезде. Это правда. Я был на 8-м съезде, действительно был вопрос об импичменте. Но почему? И почему, собственно, собрался 8-й съезд? Спешно, кстати, собрался. А потому что в марте 93 года Ельцин объявил указ очередной, он был тогда еще не 1400, о том, что съезд прекращает свою работу, Верховный Совет, и, как говорится, просьба всем расходиться. Он рассчитывал на то, что съезд поведет себя точно так же, как Верховный Совет и съезд народных депутатов СССР, которых, как говорится, вот распустили, и они разбежались по разным углам, и больше их никто не было. А вот российские депутаты собрались. И на самом деле провели свой съезд. И именно тогда был поставлен вопрос об импичменте. И тогда же была принята поправка в Конституцию, которая запрещала Ельцину распускать любые законно выбранные области, органы власти. Иначе он лишается своих полномочий и так далее. Вот началась эта... Это Милов не может не знать. Это было широко известное дело. Но он об этом умалчивает. Это происходит... Нет,
Валер, так, я еще должен сказать. Давай. Ты говоришь только о формальной стороне, так сказать, когда что-то объявил. Вот,
опыт, я в частности
деталь. Особый порядок управления страны, и это как бы действительно... Началась атака-то, и мы знаем, когда. В декабре 92 года. Угу. Это выезд на Красную площадь с Гайдаром. Угу. Вот, так сказать, тогда все это началось, так сказать, господином Ельциным. Так сказать, потом и дальше развивалось по нарастающей, с отступлениями, опять, угу, так сказать, все прочее. Но это был декабрь 92 года. То есть никакого отношения это не имело к атаке съезда на него, а в обратную сторону. Ну что?
Кстати, Саша, вот та же самая, так сказать, атака декабря 92 года, она выходила в итоге из того, что съезд, во-первых, собрался, я в своей книге об этом пишу, собрался как раз в ту дату, когда кончались чрезвычайные полномочия Ельцина. Он очень не хотел, чтобы съезд собрался в это время. Или раньше, или позже, но не первого. Удалось собрать его 1 декабря. И съезд эти полномочия прекратил. Вернее, даже не прекратил, а просто считал истекшими. Он должен был действовать по закону. И по закону, в частности, утверждать правительство того самого ИО Гайдара, который, его председателя правительства Гайдара, которым он никогда не был в полном статусе. Он все время, всю жизнь оставался ИО. Его не утвердили с первой попытки, не утвердили со второй. Вот тогда начались все эти демонстрации поливальных машин вокруг Кремля, которые начали ездить там, всякие бучи и так далее. Он вынужден был после этого назначить Черномырдина. А Милов это подает все как некую добрую волю Ельцина. Ну вот он взял и сменил Гайдара на Черномырдина. Ну нифига не так это было и так далее. Понимаете, это очень много деталей действительно. О них можно рассказать в какой-то передаче. Но вот из этих мемуаров, даже не мемуаров, точнее говоря, ролика Милова, они, конечно, не следуют. В этом смысле он крайне тенденциозный. Еще вопрос. Знаете ли вы правду об афганской войне? Знали ли вы правду об афганской войне до перестройки, скажем, в начале 80-х годов? Можно ли вообще в то время было узнать правду о ней или все скрывали? Ну, Саш, скажи, я потом добавлю.
Я знал, но не все.
Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, может быть, оно будет, так сказать, каким-то ортодоксальным, не очень ортодоксальным. Я после афганской войны ничего такого особенного, чего бы не было известно уже в советское время, я не узнал. Ну, были жертвы там, были захвачены в плен. К нам, кстати, тогда не только официальная информация поступала, но и всяких там радиоголосов, которых глушили, но тем не менее информация просачивалась, она была. Но сказать, что там после нее мы узнали что-то такое взрывное, от чего не могли узнать до этого, у меня вот такого впечатления не сложилось. Ну, были какие-то детали появились там рассказы, так сказать, каких-то очевидцев, участников событий, это все так, но я бы не сказал, что после вот конца Советского Союза открылась какая-то ужасающая правда по войне. Такого тоже не было. Так. Вопрос. Зачем нужно было упразднять должность генерального секретаря в 1952 году, ну, видимо, КПСС, если должность была вакантной с 1934 года? Вы знаете, вообще Сталин в этом смысле был как-то не человеком, любящим почести и торжественные витиеватые звания. Это его вот надо отметить, такую черту его характера. Формально с 1934 года оставались просто секретари КПСС. Вот даже не было среди них выделения. Там первые, там прочее. В 1952 году ее снова ввели на 19-м съезде КПСС. Но Сталин, как видимо, и года не просуществовал. На самом деле, я думаю, что с одной стороны он старался не выделять себя среди, так сказать, других товарищей в качестве там, какого-то супер-пупер-вождя. А с другой стороны, он таким вождем являлся по факту. Поэтому в 52-м году, когда учредили эту должность снова, это ничего нового не добавило. Это как бы всемирно любимому и уважаемому добавили какую-то очередную там звездочку на китель в его, так сказать, пышном звании, которая ему, честно говоря, и нафиг была не нужна. Он никогда не носил, как известно, своих орденов победы, он никогда не носил звезду Героя Советского Союза, он носил только свою Героя Соцтруда, которую он получил, по-моему, в 1931 году. И, может быть, он только ее считал заслуженной, может быть, считал, что это все эти побрякушки, они, так сказать, его не украшают. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что это была инициатива не Сталина, а скорее, так сказать, его окружение. Ну, тем более, что Сталин ведь порывался в 52-м году вообще уйти от руководства партии. В этом был смысл его выступления на пленуме ЦК, которое партия не дала ему сделать в лице там, ее своих высших сановников. И поэтому до сих пор, кстати, это выступление как-то не смешно остается засекреченным. Мы говорим о нем, знаем, но есть очевидцы, рассказы об этом. Вот само выступление Сталина на пленуме ЦК после 19-го съезда КПСС, который прошел, скажем так, совершенно рутинно, да, ничего в нем особенного нет. Вот оно до сих пор остается секретным. Смешно, но тем не менее это так. Вот нет уже как бы Советского Союза, нет КПСС, с коммунизмом порвали. Тут, ну, выступление генерального секретаря КПСС, сейчас истории. Ну, это же все-таки не Гитлер. Понимаете, чтобы его выступление объявлять там фашистской пропагандой. Ну, опубликуйте просто для историков. Нет, вот это секретно до сих пор. Так что вот так вот. Так, еще вопрос. Так, одну минуточку. Сейчас я тут. Так, нас спрашивают, будет ли Гальперин снова скоро на вашей передаче, несмотря на разные взгляды, он интересный собеседник. Я думаю, что да. Договоримся, как и появится, конечно. После французской буржуазной революции не было, сейчас одну минуточку, не было должности президента Франции, тем не менее Робеспьер фактически был диктатором. Как такое получилось? Ну, не всегда диктатор должен быть вообще первый человек президентом. Вот это как бы... Вообще, я уже говорил не раз, слово президент, оно вот... Саша не зря, так сказать, упоминает всюду иностранные слова, на которых надо клеймо ставить. Это один из примеров двуязычия в русском языке. Вот президент, если дословно его привести, это президент, то есть впереди сидящий прежде всех. Ну, по-нашему, председатель. Понимаешь? Вот президент и председатель сие...
Сидящий впереди всех от Навальный, так что он получается президент.
Ну, сидящий, так сказать, присевший, да, и так далее.
Он сидит, присел, все как положено.
Вот. Ну, конечно, нет, но он с самого начала, так сказать, себя строил на роль сидельца, так что сидит, если не здесь, то там, если не там, то здесь. Вот. Так что вот слово президент в этом смысле, оно не обязательный символ диктатуры, не говоря уж о том, что в зависимости от типа республики сам президент может быть и чисто номинальной такой формальной должностью.
У Робеспьера, по-моему, была должность председателя комитета народного спасения или общественного спасения, какая-то такая была.
Да.
Где он получил вот эти полномочия там отрубать головы, так сказать, там вот оттуда все шло.
Ну, кстати, председатель комитета – это президент для комитета. До комитета. Понимаешь? Поэтому это все равно президент. Так что... Так. Вопрос. Я предложил с Гальперином тему будущего России. Должна ли Россия идти путем 90-х годов? Просто потому, что больше шанс, что он согласится обсуждать будущее РФ, а не прошлые события, 93-й год, например. Ну да, мы помним на это, об этом он, в общем, согласился, вроде бы. Вопрос, что там за территориальные проблемы в Арктике? О чем спорят страны и зачем им ледяные моря? Даже если там есть нефть, то ее ведь трудно достать наверняка. Что думаешь, Саша?
Ну, речь идет, во-первых, о будущем, во-вторых, о военном противостоянии, в-третьем, о Северном морском пути и экономике этого Северного морского пути. И территориальный спор, он уже носит характер, так сказать, не какой-то, что завтра вот там что-то произойдет, а провести границу, так сказать, как можно дальше, потому что мало ли, какие, что обнаружится, какие запасы, значит, какие возможности. Поэтому это перспективная задача.
Ну, в общем, да, все себя стараются обеспечить ресурсами наперед, даже в тех областях, которые мало доступны на сегодняшний день. Вот, пожалуйста, вам спор еще с 2010 года, вернее, дискуссия идет о том, зачем Медведев там отдал кусок региона Баренцева моря, который потенциально богат всякими, так сказать, полезными ископаемыми, но в частности нефтью. С нее действительно трудно сейчас добыть нефть, и вообще нефть добыча там не ведется, и я не знаю, планируется ли она в будущем. Но когда-то она будет возможным, и, в общем-то, иметь это лучше, чем не иметь. То же самое касается вот пресловутой линии разграничения российских и американских владений в Чукотском море, да, которое было подписано еще Шеварнадзе и, по-моему, Бейкером в 90-м году. Аналогичная история. Вот на сегодняшний день там речь идет лишь о рыбных запасах, которые вот как бы могли бы принадлежать России, а могли бы не принадлежать, а сейчас не принадлежат. И вроде там лов, тем не менее, ведется, хотя вроде бы эта линия проведена, потому что она с Россией не ратифицирована, там такая мутная история. Вот. Но потенциально речь идет, да, тоже там о том, что там есть какие-то нефтегазовые месторождения, которые находятся на такой глубине и в таких условиях добычи, что их раскрывать сейчас абсолютно не имеет смысла. Ну, на Аляске же добывают нефть, ну, как и у нас в Западной Сибири. Значит, вполне возможно, что и там что-то возможно совершить. Так что вот спор идет вокруг этого. А что касается ледяных морей и военной составляющей, то для тех, кто, может быть, не знает, наиболее короткий путь ракетного удара, он пролегает через Арктику. Я имею в виду в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов. Вот не где-то там в облет Европы, там где-то по экватору, там еще не знаю куда, а вот именно через Арктику. Поэтому этот регион, особенно в условиях военного напряжения, безусловно, имеет значение. Кто там лучше окопается, то, наверное, будет иметь некое преимущество вот, в будущем. Так, еще вопрос. А ведь криптовалюты реально ничем не обеспечены. Это не золото, просто циферки в памяти ЭВМ. Что-то не верится в биткоин, подхоже на обман. Разве будущее за криптовалютами? Что думаешь, Саша?
Я подразделяю на две части. Есть технология криптовалют, это одно. И их, так сказать, стоимость, основанная на приемлемости, неприемлемости для кого-либо. Если первое является определенным достоинством, принцип вот этот вот, то, что связано с блокчейнами, значит, принцип хороший, употребляемый часто и в разных областях, и может принести много пользы. А что касается конкретной применимости и использования этой валюты, то это зависит, как я уже неоднократно говорил, не от стоимости валюты, вот как ее назвали, а зависит от того, насколько много стран и субъектов принимает ее в виде валюты. Чем их больше, тем цена в итоге вырастает. Ну, это вот видно, эта зависимость, она такая очевидная. Поэтому что, вот так, ситуация такая, какая есть.
Ну, я вот, дополняя то, что сказал Саша, хотел бы обратить внимание еще на два момента. Вот, что касается, во-первых, то, что касается обеспечения. Действительно, когда создавалась современная международная финансовая система, в частности, вследствие Бреттон-Вудских соглашений и так далее, базировались они на том, что доллары реально обеспечивали золотом. Как, впрочем, и до войны, там, допустим, Первой мировой, практически все мировые валюты, они обеспечивали золотом, имея свое золотое содержание, разменивались на золото. Но в результате двух мировых войн фактически эта возможность для подавляющего большинства денег была утрачена. А у доллара она оставалась. И во всяком случае была гарантирована правительством Соединенных Штатов. И поэтому вот этот вот размен доллара на золото создавал как бы надежную валюту, которую с одной стороны можно использовать в международных расчетах, потому что правительство гарантирует ее размен на золото. А с другой стороны, которая гораздо удобнее, чем золото непосредственно. Потому что оно, как и всякий металл, во-первых, в обращении имеет возможность стираться и таким образом измельчаться, да, так сказать, уходить из оборота. Во-вторых, его трудно переводить, особенно в больших объемах, потому что он тяжелый металл. И, в общем, его переместить из точки А в точку Б – это некая задача. И, кроме того, даже в случае, когда этот размен происходит, то реально это выходит к тому, что ты должен свой запас или часть этого запаса, для, необходимый для обменных операций, депонировать в каком-то другом банке. Ну, допустим, в Банке Англии, да, как это было до Второй мировой войны, или в каких-то американских банках. И все было хорошо, если бы, так сказать, на эти банки, как национальные учреждения, не накладывались политические курсы, содержащих эти банки государств. Что особенно ярко проявляется сейчас. То есть, если Соединенные Штаты захотят кому-то объявить санкции, даже не торговую войну, они, как теперь заметили, начинают с санкций. Они начинают ему перекрывать кислород именно в области доступа к этой валюте или к своему золоту, если оно депонировано в банках. И такое происходило уже массу раз и происходит. Ну вот золото Венесуэлы, например, заблокировали в британском банке, в английском банке, то есть в американском банке, там другие активы заблокировали, в частности иранские, а до этого иракские. И так далее, так далее. То есть общаться реально с долларом, который там может сейчас и не обеспечивается золотом, то есть от золотого стандарта они полностью отказались, становится просто неудобным. То есть мало того, что эта валюта такая же необеспеченная, как биткоин, если уж строго говорить, потому что никаких обязательств за ней нет, кроме того, что это внутренняя валюта американского рынка, на которой там внутри она обеспечена какими-то товарами, взаимоотношениями между людьми, но все остальные, кто ее держит, они в эти взаимоотношения не вовлечены. Поэтому для них она не обеспечена ничем, кроме мирового оборота. А если к этому еще добавляются и ограничения на ее использование, когда тебе в нужный момент, во-первых, могут ее просто изъять, запретить. Во-вторых, тебе могут запретить какие-то транзакции, сочтя их подозрительными. Ты хочешь за это заплатить, а тебе не дают. У тебя деньги есть. А некий третий, который стоит между вами, владелец этой валюты, говорит, да вот я считаю, что это все неправильно. Ничего у тебя не будет. На это сделать ничего не можешь. То есть, короче говоря, вот этих вот возможностей обмана и манипуляций за счет содержания мировой валюты стало еще больше. И в этом смысле биткоин, как и вообще цифровые валюты, но биткоин в частности, он представляет собой некую альтернативу. Ты не можешь в биткоине запретить какую-то транзакцию. Ну вот нет такой технической возможности от слова вообще. Ты не можешь запретить, ты не можешь провести инфляцию биткоина. Потому что сам алгоритм его создания, он ограничивает количество ведущих монет. Они дальше, после того, как они изданы, они могут быть измельчены на какие-то мили-доли, там, типа пресловутых этих сатоши и так далее. Но вот нарастить количество биткоинов при помощи печатного станка ты не сможешь. А этим пользуются практически все государства, которые на сегодняшний день имеют мировую или приравненные к мировым валюты. Ну, я имею в виду фунты стерлингов, швейцарские франки там, и так далее. Поэтому у биткоина оказывается гораздо больше преимуществ, чем просто некая игра в криптоденьги, которая вот просто существует для развлечения. Чем, видимо, я думаю, и вызван какой-то фантастический рост его стоимости, потому что с нескольких там центов, в которые в него вкладывали изначально в номинал, он сейчас вырос более чем до 60 тысяч долларов. То есть это сумасшедший рост. Но связан он, среди прочего, именно с этими обстоятельствами. И я думаю, что вообще цифровые валюты и криптовалюты имеют будущее именно потому, что эгоистические интересы государств, которые, так сказать, вводят свои национальные единицы в международный оборот, состоит и в том, помимо того, что они получают за счет этого ваше средство, что в том, что они в нужный момент эти средства могут изъять у вас. Понимаете, просто запретив ими пользование. Поэтому все больше людей выбирает вот такую криптовалюту просто с целью самозащиты. Потому что вы не знаете, в какой ситуации вы окажетесь. На сегодняшний день вы честный владелец честных заработанных денег, а завтра вам говорят, нет, вот это все нечестно, это криминально, это все, так сказать, подлежит экспроприации, как попытка там, международного терроризма, или я не знаю, чего еще к вам можно приплести. И, так сказать, под этим...
Может, вы вообще иностранный агент?
Может, вы иностранный агент, да. И почему на вас желтая звезда, кстати, не висит? Это тоже, да. Поэтому, так сказать, у биткоина вот в связи именно с этим государственным эгоизмом и запретом на всякого рода транзакции, которые государство в все большем объеме сует свой нос и считает нужным сказать, что это то, так или не так, у него на самом деле область и потребность в нем расширяется, становится все больше и больше. И это вообще еще интересный вопрос, несмотря на то, что цифровые деньги сейчас пытается ввести вот Россия, объявили о введении цифрового рубля, цифровой юань, я знаю, над этим работает, что, кстати, очень сильно облегчает транзакции. Да, я хочу заметить, среди прочего. То есть упраздняет фактически возможность всяких там свифтов там, и тому подобного, который тоже является инструментом манипуляции. Отключим вас от свифта, вы не будете возможности совершать транзакции. Вот если есть цифровая валюта, то их совершать можно, без всякого свифта, например. Это тоже существенный очень момент. Поэтому это все как бы поднимает потребность в мировой валюте. Не поднимает ее ценность, не делает ее более обеспеченной, но она становится востребованной. То есть она становится востребованным ресурсом, скажем так. Золото само по себе, оно применимо тоже в ограниченном количестве ситуаций. Ну, украшения там это одно, ну, техническая есть часть золота другое. Но остальная, эта вся накопленная часть золота, мирового запаса, она потенциально не уходит ни в украшения, ни в какие-то технические изделия. Она накапливается сама по себе просто потому, что это принято в международном плане как вот некий стандарт ценности, который тоже имеет свою конечную величину. То есть не все добыто, но добывать все-таки трудно. Да? Вот биткоин становится нечто похожим. И я думаю, что эквивалентные ему инструменты тоже. Поэтому здесь реальное обеспечение не главный критерий. И я думаю, что вот востребованность биткоина она происходит именно из-за этого. А то, что потребность в нем становится все больше и больше такого рода. Так, ну и так последний у нас вопрос. Какова степень безумия злобного карлика по десятибалльной шкале, на ваш взгляд? Саша, это для тебя прям.
9.
Я тут затрудняюсь, если имеется в виду Путин, я думаю, что это его, так сказать, назвали в этом, так сказать, завуалированном посте. Я не знаю, можно ли это квалифицировать вообще в категориях безумия. Вот поэтому я бы никакой оценки не поставил. У него есть свои особенности поведения и то, что следует оценивать или нет, но считать его просто безумным, это наивно, на мой взгляд. Мне так кажется. Вот. Поэтому это какие-то другие требуются категории оценки, а не безумие там. Или как Гудков у нас любил выражаться, помнишь, на нашей передаче, кто из них там большая сволочь? Вот большая сволочь там Путин или кто-то, кого-то еще он там назвал в среде сволочей?
Меня спросили, я оценил.
Я понимаю,
мы даем у него еще осталось несколько лет, может быть.
Я просто считаю, что есть какие-то вещи, которые не стоит оценивать вот в категориях там он сволочь, убийца, гад, фашист, там, я не знаю, что-то такое.
Убийцей он уже является, это факт, в общем-то, неоспоримый отравителем.
Ну, это факт, установленный Байденом и журналистом из Нью-Йорка.
Причем тут Байден? Это
кроссовка.
Я считаю, что он установлен. Валер, не Байден, я считаю.
Я понимаю. Байден. Я считаю, что это установил.
Вот для меня убедительно. Для меня установили. Поэтому 9.
9, понятно. А я считаю, что установка ABC к Байдена это дорого, многого стоит. Я просто не считаю так, как они. Но считаю, что она, безусловно, имеет право на жизнь. Но в любом случае, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.